12.04 в Москве. Здравствуйте, друзья. У микрофона Алексей Осин. Новый информационный час на радио «Спутник». Выбрали мы самые животрепещущие и важные темы, которые, конечно же, касаются обстановки и в Европе, и на Украине. Вы можете обращаться к нам по телефону прямого эфира плюс 7495-951-0566. Выборы, прошедшие в Сербии и Венгрии, принесли убедительную победу силам, которые стремятся сохранить, если не тесные, то дружеские отношения с Россией. Александр Вучич переизбран на пост президента Сербии, а блок Виктора Орбана выиграл парламентские выборы в Венгрии. Уровень поддержки пророссийских сил более 2/3 принявших участие в голосовании. Спецоперация на Украине не повлияла на настроение сербов и венгров. Итоги этих выборов прокомментируют в прямом эфире наши эксперты. Ну и мы будем обсуждать эту ситуацию с Павлом Ефимовичем Кандалем, ведущим научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук. Павел Ефимович, здравствуйте.
Добрый день.
Удивительный для вас итог этих выборов в свете вот той ситуации, которая сейчас сложилась?
Нет, ничего удивительного нет. Такой итог ожидался по всем прогнозам и опросам. Примерно такой итог и должен был быть. Собственно говоря, никакой интриги в этих выборах, в общем-то, и не было. Главный вопрос состоял в том, с каким счетом победят Вучич и его партия, сербская прогрессивная партия, и сумеет ли... И в каком туре, так сказать, в первом туре или все-таки во втором? Вот, но, значит, выборы показали... Да, и второй вопрос. Оппозиция рассчитывала, что ей удастся все-таки в Белграде победить, поскольку в Белграде очень сильные оппозиционные по отношению к Вучичу настроения по многим причинам. Но и эти расчеты, похоже, оказались несостоятельными. Короче говоря, Вучич и его партия победили... Но главный даже результат состоит парадоксально не в их победе. Дело в том, что они побеждали уже на последних парламентских выборах и президентских, они побеждали несколько раз подряд за последние 10 лет, поэтому, так сказать, тут и вопроса нет. Но дело в том, что на предыдущих выборах оппозиция, большая часть оппозиции выборы бойкотировала, а та, которая не бойкотировала и участвовала, в парламент не прошла, и в результате власть имела парламент без какой-либо оппозиции вообще. А это для страны, которая претендует на вступление в ЕС, выглядело крайне неприлично и подрывало, так сказать, легитимность правления. Вот. Поэтому на самом деле и Вучич, и прогрессисты, то есть его партия, были крайне заинтересованы в том, чтобы хоть какая-то оппозиция в парламенте появилась. Ну и этот результат тоже достигнут. Оппозиция появится.
Ну тут, в общем, даже, может быть, не так важно, сколько получила оппозиция, а то, что Вучич с 2017 года хорошо прибавил, там под 10%, может быть, чуть меньше будет, не до конца подсчитано. Вот понимаете, получается, что люди поддерживают кандидата, который открыто говорит о том, что собирается с Россией дружить, тесно взаимодействовать, и более того, европейские нарративы, особенно усилившиеся после начала спецоперации, не поддерживает, напротив. В частности, вот он сказал, что Достоевского не собирается из школы убирать, а Чайковского, соответственно, из оперы. Ну, наверное, из балета тоже мы добавим немножечко.
Да. Тут опять-таки ничего удивительного нет, потому что русофильские настроения в Сербии исторически всегда были сильны. В последние годы они еще более усилились, потому что Россия, так сказать, поддерживает Сербию в больном для национального самосознания вопросе о судьбе Косово. Основной электорат сербской прогрессивной партии, он тем более настроен русофильски, поэтому Вучич никак не может, даже если бы вдруг захотел, проводить политику антироссийскую.
Ну, а если вот так вот спросить о том, как повлияла спецоперация, она усилила позиции Вучича, никак не повлияла, ослабила, с вашей точки зрения?
Она усилила позиции Вучича в том смысле, что возрос запрос на стабильность. А это и был главный лозунг его кампании.
А каким образом стабильность связана со спецоперацией?
Ну, в мире и в Сербии в том числе возникло ощущение, что мир находится на грани катастрофических перемен. С большими, сильными последствиями, в первую очередь, в экономике, в социальной сфере и так далее. И в этих условиях, естественно, запрос на стабильность во всех странах существует. Вот. И, соответственно, и в Сербии тоже.
Ну, тогда я не совсем понимаю логику. Вроде бы Россия, по-разному можно оценивать, начала спецоперацию, тем самым вот нарушила ту самую стабильность, может, она была несправедливая, неправильная или еще какая-то. А вы говорите, что напротив сербы, которые поддерживают кандидата пророссийского, за стабильность. Но ее же нет теперь, стабильности-то этой.
Ее нет в мире, поэтому, так сказать, очень важно, чтобы в Сербии она оставалась. Вот такова логика, так сказать.
А можно как-то, помните, да, социализм в отдельно взятом государстве?
Да.
Или стабильность в отдельно взятом государстве удержать?
Ну вот, именно так, да.
Ну хорошо, а вот давайте тогда, ладно, сербы, они братушки, они давненько, мы с ними дружим, хотя тоже разные периоды были, мы тоже об этом помним. Но вот Венгрия-то, помним же, что значительная часть венгров воевала на стороне фашистской Германии, к нам даже в Советский Союз с оружием приходил, потом был 56-й год, который, наверное, тоже негативно на настроениях сказался, а Венгрия остается одним из наших таких вот последовательных союзников последние годы. Почему так?
Ну, в первую очередь потому, что Орбан, премьер Венгрии, хорошо понимает, так сказать, выгоды для Венгрии активных экономических отношений с партнерами на Востоке, ну, с Россией, с Китаем и так далее. И эту политику он проводит и получает в результате очень немалые преференции, так сказать, и от России, и от Китая. Так что в этом смысле выгоды Венгрии очевидны, это первое. Во-вторых, украинское правительство своими действиями там, по национальному вопросу в частности сумело восстановить против себя, так сказать, многих соседей, в первую очередь Венгрию.
Ну да, языковой закон, да, вспомнил.
Языковой закон, совершенно верно. С тех пор их отношения крайне испортились, а вот совсем недавно, уже после выборов, Орбан заявил, что вообще считает Зеленского своим личным врагом.
Да, так что было такое дело. Но, значит, вот как, если оценивать ситуацию в целом, вот и для Сербии, и для Венгрии, поддержка России – это скорее экономический вопрос – или цивилизационный, или политический, как бы вы это оценили?
Для Сербии это, если угодно, цивилизационный и политический, а для Венгрии экономический в первую очередь.
То есть они готовы, я имею в виду венгров, так сказать, забыть о своих каких-то трениях с Советским Союзом, ну и, соответственно, да, о правопреемнице России для того, чтобы получить по газу преференции и прочее?
Да, ну и, скажем, вот строительство атомной станции, которую мы строим в Венгрии, практически за свой счет, то есть мы дали фантастический кредит Венгрии в этом смысле. Вот, конечно, это такие, так сказать, выгоды не валяются на улице, и они это прекрасно понимают.
Ну хорошо, о выгодах тоже поговорим. Вот у Сербии, можно сказать, на носу подписание договора о вступлении в ЕС в 2023 году. Должно это произойти?
Ну, то есть нет, извините.
Ошибаюсь.
Да нет, конечно. Почему? Откуда вы взяли, что в 2023 году это произойдет? Никто об этом вообще не говорит.
Но к этому как бы... Хорошо, ладно, к этому как бы идет ситуация, и процесс евроинтеграции продолжается, он уже достаточно длительное время. Вот теперь в результате позиции Сербии достаточно жесткой по отношению к ситуации на Украине и, соответственно, по взаимоотношениям с Россией, он отодвинет эти сроки или вообще их куда-то в туманную даль уберет?
Ну, процесс продолжается, и главным приоритетом Сербии официально провозглашено вступление в ЕС, и этому как бы подчинена, так сказать, вся остальная политика, в том числе политика Вучича. Вот, поэтому, скажем, Вучич, с одной стороны, Сербия, с одной стороны, голосовала на Генеральной Ассамблее ООН против России. Вот. А с другой стороны, так сказать, Вучич сделал соответствующее, так сказать, заявление в поддержку как бы России. Вот. Так что политика Вучича, она ведь не такая простая.
Ну, разумеется, ему приходится лавировать.
Вот, именно это надо иметь.
Тем более, что совсем давно, буквально днями, Анна-Лена Бербок, представитель германского МИД, сказала, что тот, кто разделяет европейские ценности, не может оставаться в стороне от происходящего на Украине. Вот такие были слова.
Нет, давление на Сербию будет продолжаться в этом смысле, и Вучич будет, естественно, продолжать лавировать. Что касается вступления в ЕС, то, в принципе, в нынешних условиях появилась масса в ЕС, так сказать, сторонников скорейшего, как бы, ускоренного приема в ЕС не только Сербии, но и других государств Западных Балкан, вот, которые, что называется, уже долгие годы томятся в прихожей. Вот, им все время обещают, так сказать, вот, европейскую интеграцию, но так и вообще, не говоря конкретно ни о сроках этого, ни о каких-то более конкретных вещах. Но вот с Сербией и Черногорией ведутся переговоры, там Северная Македония и Албания обещают их начать, но никак не могут этого сделать из-за болгарского вето и так далее. Ну, не говоря о том, что в самом Европейском Союзе, во многих странах, в первую очередь среди грандов Европейского Союза, то есть в Германии, Франции и так далее, странах-донорах, так сказать, ЕС, нет энтузиазма по поводу приема новых членов, и официальная, в общем, позиция склоняется к тому, что сначала надо провести реформу самого Европейского Союза и процессы принятия решений в нем, а уже только потом принимать новых членов. Ну, вот реформа эта, так сказать, обсуждается и готовится, но когда она будет проведена и в каком виде, пока еще не вполне ясно. Вот. А поэтому я не думаю, что вопрос о приеме этих государств в ЕС быстро разрешится. Но
такая, может быть, турецкая история. Долго-долго, вот-вот, да. Сейчас-сейчас, примем, может быть.
Ну, не совсем турецкая.
Вы пока не готовы, у вас еще...
Турцию точно не примут никогда. И, в общем, это все знают, и сама Турция это знает. Хотя продолжает формально числиться, так сказать, страной, претендующей на вступление.
А вы думаете, Сербию примут?
А Сербию, в конечном счете, безусловно, государства Западных Балкан примут, потому что они очень боятся, что если они не примут, то усилится в регионе российское, китайское и арабское влияние. А ЕС считает, так сказать, Балканы своим задним двором, ну, важным геостратегическим перекрестком, который он сам хочет контролировать, без конкурентов. Поэтому, в конечном счете, примут, но когда это произойдет, этого не знает никто в Брюсселе.
Одному Брюсселю известно, и, может быть, даже ему неизвестно.
Тоже неизвестно.
Спасибо вам большое, Павел Ефимович. У нас на прямой телефонной линии был Павел Кандель, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Но тему мы не оставляем, продолжим после небольшой паузы.
Есть что сказать? Говорите. Плюс +7 495 951 0566. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
12:18, и мы приветствуем, ну, практически в студии, виртуально, правда, Павла Тарусина, политолога, преподавателя факультета государственного управления Московского государственного университета. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Но для вас, я полагаю, тоже не стали откровением результаты выборов в Венгрии и Чехии. Пожалуй, наверное, одни из немногих стран, где не стесняются, так сказать, декларировать взаимоотношения с Россией позитивные.
Ну, не в Чехии, а в Сербии, разумеется, было ожидаемо голосование именно так, как оно произошло. Победили действующие лидеры, которые проводят национально ориентированную политику, которая реализует государственные интересы своей страны, а не пожелания там Соединенных Штатов, европейских бюрократов или же транснациональных корпораций.
Извините, что я вас прерываю, но вот смотрите, есть, например, такая страна Болгария, которая многократно от своих интересов отказывалась, вот как раз в ущерб того, о чем вы сказали. Почему Сербия может себе позволить независимую относительно позицию, а та же Болгария нет?
Ну, все дело в том, что элита Сербии и Венгрии, она видит будущее своей страны не в торговле русофобии, а в развитии экономики, в процветании налаженных связей с Россией, не и в, как бы сказать, ну, в развитии своей страны, а не в том, чтобы следовать указивкам Запада, Соединенных Штатов или Брюсселя, и тем самым не, как сказать, подвергать опасности свои национальные интересы.
Ну хорошо, я переверну вопрос, почему Сербия держит давление, а Болгария нет? Понимают, не понимают, другой вопрос, ведь в Болгарии тоже понимали, что Южный поток тогда в проекте, который существовал, он принесет значительные средства, это невозможно не понимать. Но тем не менее, значит, им что-то такое сказали, что они вынуждены были отказаться, а вот сербы не отказываются, и венгры тоже.
У Сербии и Болгарии немножко разная история. Сербы столетиями боролись за свою независимость. У них крепчайшие исторические связи с Россией. Они пережили бомбардировки 99-го года, и поэтому обещания Запада они рассматривают через, ну, точнее, как незаслуживающее доверие. Ну, а Болгарии много раз обещали еще и правящая династия прусская, да, потом обещали после Первой мировой войны, пообещали, вот, когда решался вопрос газовым потоком, но ни одно обещание выполнено не было. Если мы сейчас посмотрим на экономическое положение Болгарии, оно плачевно. Страна является экспортером рабочей силы и перестала производить даже ту сельхозпродукцию, которой она славилась. Поэтому в данном случае опять разная история, разная культура, разные отношения к Западу.
Ну вот еще такая ситуация, ведь у Сербии, может быть, на кону стоит вопрос членства в Европейском Союзе, и эта вот позиция, которую можно считать независимой или суверенной, она в этом плане не ускорит принятие в ЕС.
Ну, вы знаете, Турция тоже уже 50 с лишним лет стоит в очереди в этом предбаннике, да, и никто ее не пускает. То же самое и с Сербией. Вот общаясь с ихними политиками, учеными, понимаешь опасения того, что если Сербия вступит в ЕС, ее просто сомнут. Сомнут экономически, сомнут культурно и просто уничтожат тот культурный код славянский, который существует у них. Вот это вызывает опасения. Об этом говорил и Шешель, в частности, об этом говорят другие политики. Поэтому связывать себя полностью узами с Евросоюзом, да, который унифицирует государство, унифицирует модель управления, в Сербии очень не хочется.
Скажите, а как спецоперация, с вашей точки зрения, повлияла на итоги выборов? Поддержка Вучича стала более ощутимой или, напротив, он мог еще больше голосов получить? С вашей точки зрения, как?
Ну, вы знаете, пока мы не обладаем исчерпывающими соцданными опросами, но заметно, опять же, то, что Россия показала свою силу, да, то, что сейчас происходит, ну, уже мы понимаем и видим разрушение полное однополярного порядка, формирование нового мирового порядка на платформе Китая, Индии и России, оно только дает большую привлекательность нашей стране. тем идеям, которые она продвигает. И поэтому, опять же, чем скорее будет разрешен конфликт, чем быстрее российская армия достигнет тех целей, которые ставит перед ней наше политическое руководство, тем симпатии сербов, симпатии, возможно, венгров будут нарастать к нам.
С вашей точки зрения, поддержка, скажем так, тесных взаимоотношений с Россией в Венгрии и в Сербии, она имеет экономическую подоплеку, политическую или еще какую-либо?
Ну, вы знаете, вот с точки зрения Сербии, конечно, здесь громадную роль играет чувство, история, культура общая. С точки зрения Венгрии, конечно, в определенной мере эта страна все-таки воевала с нами и в Первую, и во Вторую мировую войну, и в Первую мировую войну. И войска Николая I подавляли Венгерскую революцию 1948-1949 года, подавляли восстание 1956 года. Но тем не менее, венгры прекрасно понимают, что без российских энергоресурсов, без нашей помощи, допустим, в строительстве АЭС, без российского рынка они просто-напросто не поднимутся. Их экономика будет угроблена, а им не хочется скатываться на положение вот этих стран Прибалтики, там, Польши, Болгарии, которые вместо развития своей экономики, своего производства, просто занимаются торговлей русофобией.
А в принципе, чем-то Венгрия и Сербия должны будут поступиться в результате вот своего собственного выбора. Ну, понятно, что Россия предлагает хорошие экономические условия, газ, энергоносители, другие экономические аспекты. А вот в чем потеряют в результате своей вот такой позиции эти две страны, с вашей точки зрения?
Да, они ничего не потеряют, они только приобретают. Вы понимаете, вот это вот давление США запретить там связи с Россией, ну это же лицемерие, это все видят прекрасно. За последнюю неделю США на 43% увеличили поставки российской нефти, то же самое. Развивается торговля США и России, минуя санкции в других областях. Они все-таки дают возможность проводить наши выплаты по внешнему долгу через свои банки. Поэтому в данном случае, ну говорить о потерях вряд ли. Потери гораздо больше будут, если они опять устремятся, как Польша или Прибалтика, как Украина, в этих антироссийской истерии. И будут просто разрушать те вековые связи, которые наработаны в экономике, в культуре, в политике.
Ну, Польша-то как раз на этом очень умело играет. Учитывая то, что построены те же терминалы СПГ, она может оказаться в выгодном положении по отношению даже к Германии и Франции, которые ее, в общем-то, кормили последние годы. Ну, в кавычках, разумеется.
Ну, как вам сказать, ну, если вы хотите, этот мне анекдот напоминает 90-х годов, да, когда один предприниматель, новый русский, говорит другому, почем галстук, он говорит, за 3000, ну, ты лох, он там за углом за 5000 продается. То же самое и Польша, если она хочет покупать, ну, в полтора раза дороже газ, ну, пусть покупает. Но мы видим, что Польша на десятки процентов увеличила закачку российского газа. Не напрямую через Германию, но она покупает тоже российский газ, только платит дороже. Вопрос в том, кто оплатит это, население или за счет грантов от ЕС?
Ну, скорее всего, первое, конечно. Кстати говоря, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал Венгрию и Сербию, комментируя итоги выборов, странами, которые в Европе сохранили суверенитет, и список у него получился достаточно короткий. Он еще туда Белоруссию добавил, Армению и Турцию. Как вам вот такая оценка по поводу суверенитета?
Скорее, Косачев повторил выражение Путина 2014 года, когда Владимир Владимирович сказал, что стран, обладающих настоящим суверенитетом полных, способных принимать решения в отношении своей политики, в мире осталось очень мало. Он назвал Китай, Индия, в том числе Сербия. И таких стран мало, да. Но сейчас, по мере того, как в реалиях наступающего экономического кризиса каждая страна будет выживать в одиночку, все-таки, я думаю, к власти придут национально ориентированные лидеры, прагматики, а не те популисты, которые руководствуются некими глобальными ценностями.
Вучич сказал, выступая и объявляя о собственной победе, что украинский кризис оказал огромное влияние, ну, видимо, на итоги выборов. Люди сдвинулись вправо. Таковы были его слова, еще больше стали патриотами. Мы не должны ни с кем заигрывать, всегда говорить правду, а не то, что кто-то хотел бы услышать. Ну а кто хотел что услышать от Вучича? И захотят ли услышать в самое ближайшее время?
Услышали кто? Сербы?
Нет, я думаю, что кто-то хотел, я имел в виду, разумеется, США, Европу и так далее.
Ну, вы знаете, вот нарастающие трудности, да, в самой Европе, в самих Соединенных Штатах, этот рост цен, да, он не должен спровоцировать, объективно спровоцировать, иначе не бывает. Социальное волнение, некие противоречия, кризис. И он уже надвигается. Не случайно Байдена называют самым худшим президентом в истории США. А вспомните полтора года назад, какие ожидания были с ним связаны. И вот эти вот несоответствия ожидания реальным результатам, оно должно привести к тому, что американскую власть очень сильно должно затрясти. Должно затрясти и Францию. Макрон, его рейтинг падает перед выборами, затрясет что-то.
Павел Владимирович, извините, пожалуйста, время эфира закончилось. К сожалению, мысль не удастся тоже завершить. Павел Тарусин у нас в эфире.